вы говорите, мили. Положить на мили с прибором. Я его что? Мне мили.
Рекламирую.
Да думайте о
своей. К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 12 января, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Мы в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните по телефону прямо в студию. Так вот, в прямом эфире обсуждаем главные темы, следим за новостями, следим за трафиком на московских дорогах. Этим будем заниматься и в течение ближайшего часа. Вот прямо сейчас я могу вам сказать, что в городе пробки в 3 балла по-прежнему, хотя нам обещали вроде к этому времени уже 4-бальные пробки. Но нет, 3 балла по-прежнему. Дальше перспективы выглядят так. В 6 вечера 5-бальные пробки, в 7 вечера 6-бальные. Сейчас главные проблемы, это видно прямо на третьем транспортном кольце, особенно на севере. Внутренняя трешка, это можно и про запад тоже сказать немножко, внутренняя трешка плохая сейчас на западе, но это проблема какая-то, то ли там аварии, то ли там дороги. В общем, до Ленинградки будете ехать очень медленно. А вот потом, дальше это уже стандартная такая история между Советом, Савеловским вокзалом и Рижской эстакадой, но сегодня, в отличие от ежедневного трафика в это время, сегодня там плохое движение и в ту, и в другую сторону. Имейте это в виду. Напомню, в целом в городе пробки в 3 балла. Наша тема сегодня – это зависимость граждан России от государственных выплат или зависимость от собственной заработной платы. Есть данные РБК, ссылаются на данные Федеральной службы государственной статистики. Сегодня об этом много в новостях, и выясняется. В различных государственных пособиях нуждаются 33% граждан России. Зарабатывают деньги, ну то есть главный источник дохода, зарплата, это 39,6% от всего населения и 45% от тех, кто указал источники. 13% решили не указывать источники, ну, не захотели отвечать на этот вопрос. 2% сказали, что зарабатывают как предприниматели, ну, вот и 25%, почти 25% сказали, что они на самом деле вообще иждивенцы. Инна Светенко к нам присоединяется, она председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике. Инна Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вас удивляют эти цифры? Это много, 33%, которые зависят от выплат государства?
Ну, вы знаете, оценку должно дать Министерство труда и занятости. Много это или мало. Поэтому я все-таки считаю, важно то, чтобы у нас за чертой бедности было как можно меньше людей. А то, что касается нуждающихся в пособии, ведь у нас и пособия бывают разные, в том числе по беременности и родам есть ежемесячное пособие. И хорошо, что его получают. Это говорят о том, что и беременеют, и рожают, и те выплаты, которые выделяются для детей. И сейчас, вы знаете, у нас есть единое пособие на детей и беременности женщин. Поэтому думаю, что эта цифра не такая и плохая, если исходить из того, кому выплачивают.
Ну, это же история про, что там, про крючок и про рыбку. То есть можно дать возможность заработать или дать возможность человеку получать пособие. И вот когда в данном случае, там ведь есть всего 2% говорят, что они занимаются предпринимательством. Это же совсем мало.
Вне сомнения, но тем не менее есть такие меры поддержки, связанные с занятостью населения, как, допустим, социальные контракты. На самом деле очень эффективно показывает себя в ряде регионов, когда людям, которые признаны малоимущими, выделяются денежные средства в виде социального контракта на закупку того же оборудования для открытия своего собственного бизнеса или фермерского хозяйства, когда гражданин может как раз-таки получить удочку, как вы говорите, а не рыбку. И на самом деле очень многие благодаря социальному контракту открыли свое дело, кто пекарню, кто купил швейную машинку и как индивидуальный предприниматель или самозанятый начал обшивать сначала свою семью, потом соседей и так далее. И поэтому есть различные формы. И еще раз, вот если мы с вами призываем голым цифрам, то это будет неправильно, потому что меры поддержки, они абсолютно разнообразные.
Да, но цифры тоже, когда мы говорим о цифрах, которые касаются большого количества граждан, они так или иначе что-то доописывают. Когда мы видим в данном случае рассказ о том, что 22% граждан или даже чуть больше заявляют, что у них вообще нет доходов, это, скорее всего, граждане, которые доходы скрывают. Это же тоже проблема.
Ситуация двоякая. С одной стороны, это могут быть и безработные граждане, и действительно тем безработным гражданам, которые потеряли официальную работу, они ставятся на учет в качестве безработного и получают пособие. Поэтому это достаточно приличная категория, но в центре занятости населения они имеют возможность получить перечень тех вакансий, чтобы трудоустроиться. И большинство тех людей, которые работали, но временно являются безработными, именно по такому пути и идут.
Но у них вроде как должно быть пособие, если они там зарегистрированы. А тут люди говорят, нет, я иждивенец, у меня нет доходов.
В случае, если у человека вообще нет доходов, то действительно он является нетрудоспособным или он является трудоспособным гражданином, но просто не работает, конечно, это тревожный симптом, и здесь есть о чем призадуматься. И здесь есть возможность, прежде всего, если гражданин признан или его семья малоимущими, то тогда государство обеспечивает ему помощь. Но сразу отмечу, что тоже у нас есть те регионы, где физически нет работы, и люди занимаются только подсобным хозяйством. У них нет фермы, но есть индивидуальное хозяйство. И тоже необходимо как мера поддержки государства. С другой стороны, конечно же, Центр занятости населения должен разбираться в каждом случае, по какой причине. У нас есть в том числе и инвалиды, которые получают ежемесячные выплаты, и понятно, что они не могут работать по этой причине, да, тогда они получают ежемесячные выплаты.
Спасибо. Инна Светенко, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, была с нами на прямой связи. Два голосования у нас. Стандартная история. Программа «Своя правда», значит, два голосования. Что для вас основной источник дохода, спрашиваем мы? Там зарплата, пособие пенсии. Третий вариант – предпринимательская деятельность. Четвертый вариант – да нет у меня никаких доходов, я иждивенец. Ну вот, за счет мамы, там, за счет папы живу. И пятый вариант, не считаю нужным отвечать на подобного рода вопросы. А еще один вопрос, который мы тоже ставим перед вами. Согласно данным Росстата, каждый третий гражданин России зависит от государственных пособий как основного источника дохода. И что вы об этом думаете? Да, четыре варианта ответа. Я об этом не думаю, один из вариантов. Другой вариант, слишком большая доля, 33%. Должно быть больше тех, кто зарабатывает все-таки. Нормально, что есть, то есть. Это второй, точнее уже третий вариант. И четвертый вариант – страна богатая, значит, таких граждан может быть и больше, чем 33%. Ну да, 7-3-7-3-94-8. Голосование идет, спасибо, кто проголосовал. Начинаем обсуждение. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Юрий Викторович, что-то как-то меня эта цифра смущает. Вот я в прошлом году, в конце года, вычитала, что пенсионный фонд, по данным пенсионного фонда, сообщает, что у нас пенсионеров, всех пенсионеров, имеется в виду и по старости, и социальные пенсии, которые получают, 44 миллиона и 400 там с чем-то тысяч. Ну, пусть 44,5 миллиона, да?
Угу.
В том же сообщении пенсионного фонда все это официально на сайте ПФР можно посмотреть, по крайней мере, города Москвы. Написано, что 25% из них работают. Это по России, не по Москве.
Да.
Хорошо, значит, 11 миллионов отбрасываем, да? У нас уже получается 34 с лишним миллиона.
Да.
Плюс, как сказал у вас предыдущий спикер, мамы, которые получают пособие на детей, плюс те, кто состоит на бирже труда на учете. У нас уже цифра больше получается. Откуда такая цифра? 37 миллионов-то.
Это люди так о себе говорят.
Так это, наверное, неправильная цифра, ориентироваться на нее нельзя.
Ну почему же? Люди так говорят, и их спрашивают. И ведь смотрите, тут разговор, насколько я понимаю, все-таки о том, что главное из ваших доходов. На пособие живу. Или нет вообще денег. Ну понятно же, что человек на что-то живет, и деньги откуда-то берутся.
Ну почему у нас вон есть безработные? Ну ладно, женщина, которая на содержание...
Ну у нас очень маленькая безработица официально.
А вот те безработные, у которых машины типа Дилентвагена в лучшем случае, а так в основном Мазерати, там, Феррари, еще что есть.
Бугатти. Ну, вот опять же, это может быть иждивенец. Я понял, есть проблемы с цифрами, как кажется. 36-й говорит, я живу только на зарплату. Даймер пишет, что работать это не наш метод. Я вот, говорит, иждивенец. Еще было бы на инвалидность, но не получается. А так было бы чудесно. Насколько это правильно такие вещи писать? Ну, нельзя себе желать того, ну, не дай бог, сбудется. Ну, правда. А гаражная экономика наша, все, нет налогом без представительства. Это Роман Иванович намекает на то, что многие из так называемых иждивенцев на самом деле не иждивенцы, а просто, в общем, люди, которых скорее правильно и называть правонарушители. Блиев тоже говорит, из всех моих знакомых, коллег и родственников максимум 20% работают официально. Дальше много сообщений. Если у меня есть возможность не работать, что ж тревожного? Может быть, я сын Абрамовича? Ну, так вот, не, может быть, для общего, для вас-то, может быть, и ничего тревожного. А для общества много тревог возникает, когда выясняется, что тех, кто работает, ну то есть, а люди же, которые не работают и получают пособие, они ведь получают пособие, если другие работают и за счет других. И когда получается, что тех, кто пособие получает, больше, чем тех, кто зарабатывает, следовательно, дает государству возможность платить другие пособия. Тогда может быть проблема у всего общества. Ну, так кажется. А если не признан, малоимущими признают только семьи с детьми, пишет Настасья. Но мы сегодня не столько об этом говорим. Мы сегодня говорим о том, что люди говорят о своих доходах. Я в основном зарабатываю. Плюс, может быть, какие-то... Но главный доход – это заработки. Главный доход – это пенсия или пособие. Главный доход – это то, что родственники дают. Ну, то есть я иждивенец. Что-то такое. А что, 414, еще и надо работать? Ну, вот смотрите, а то потом не жалуйтесь, что там пенсионный возраст повышают. Это же ровно поэтому повышают пенсионный возраст, что одних больше, чем других. Ну, то есть тех, кто получают от государства, больше, чем тех, кто ему платит. А ведь, собственно, получают-то за счет тех, кто платит. 7373948. Продолжаем. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день. Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Ну, знаете, какая-то странная логика. То есть вместо того, чтобы навести порядок с теми, кто находится в тени, мы будем заставлять еще лучше работать, еще дольше и лучше работать тех, кто работает честно.
Ну, почему? Может быть, как раз надо лучше изучить тех, кто говорит, я иждивенец.
Нет, ну просто вы сейчас сказали, что типа из-за того, что... слишком много людей находится в тени, государство вынуждено повышать пенсионный возраст. Это так и есть. Я с вами
вот поэтому я и как раз хотел сказать. У вас есть претензии к тому, что я сказал?
Не-не-не. К логике ваших рассуждений претензий нет. Просто, мне кажется, сама концепция очень странная, потому что вместо того, чтобы сосредоточиться на тех, кто в тени, мы будем сильнее нагибать тех, кто работает честно. Так,
где? Вы просто услышали то, что не было сказано.
Ну, это напрямую следует, ведь в противном случае тогда не нужно было бы повышать пенсионный возраст. И еще что я хотел сказать. У нас вот...
Это не факт, кстати, об этом тоже отдельно говорили. Это совершенно не факт, что не нужно было бы.
Я сказал, может быть, не нужно было бы.
Вот именно.
Да, и вот все эти наши статистические данные, они, видите, чем плохие? Они учитывают не фактически доход человека, а статус. Потому что вот статус безработный. Вот я был много лет безработным, при этом, как Анна сказала, ездил на рейндж-ровере, потому что я учредитель компании, я получаю дивиденды, но я при этом безработный.
Нет, еще раз, понимаете, Леонид, тут важно тоже понимать, да, что в данном случае мы оперируем данными Росстата, это перепись населения, то, как вот, себя вот характеризуют сами люди.
Понятно, потому что у нас вот эти градации, то есть у нас нет градации именно по тому, откуда у тебя деньги берутся, у нас есть градации по статусу твоему. Ну, типа там военнослужащий, милиционер, рабочий, там, крестьянин и так далее. но при этом там тот же военный, он может быть еще и там и инвестором, например.
Нет, прямо сейчас пишет 548-й, я военный пенсионер, на пенсию пошел в 36, сейчас на двух работах работаю, а была бы возможность, еще бы на четырех работал.
Ну вот, вот именно об этом я и говорю, понимаете, а по статусу он получается пенсионер.
Нет, да, если, он говорит, что, нет если он говорит, что главные его доходы это пенсии, тогда да. А если он говорит, что главный его доход не пенсия, а заработок, тогда другой ответ.
Ну вот, я про это говорю. То есть нам бы все-таки надо вот эту статистику вести не от того, какой у человека статус, а от того, где, откуда фактически он берет деньги.
Мы ровно так и формулируем вопрос. Значит, смотрите, 420-й, надо уметь слышать между строк. Вы, говорит, не говорили, но активно намекали. Самое интересное, когда слышишь между строк то, чего не было. Я не намекал и активно не намекал. А вы услышали. Такое бывает. А денег нельзя отказываться, это грех, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Дамер утверждает, вот, кстати, интересно, откуда вы взяли это? Дамер утверждает, что налоги людей — это крохи по сравнению с налогами корпораций, поэтому вывод из серой зоны ничего не прибавит. Ну, вы хотя бы изучите цифры, правда. 7373948, ну, правда. Два голосования продолжается в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Во-первых, вот эта цифра, что многие люди, много людей, серьезное количество граждан заявляют о том, что их главный доход — это пенсии и пособия. Что вы думаете об этом? Это слишком много, это нормально? Или, наоборот, еще больше должно быть? Вот тут Дамер же говорит, у нас есть корпорации, вот пусть они там зарабатывают, а мы будем на эти деньги жить. Тоже же подход. Дальше, и не думаю об этом, четвертый ответ. Ну и, собственно, мой главный вопрос сегодня к вам. Что для вас основной источник дохода? Вот чтобы не было то, что мы сейчас обсуждали с Леонидом, здесь все четко написано. Что для вас основной источник дохода? Зарплата. Не про статус мы говорим. Статус пенсионера. Нет. Что для вас основной источник дохода? Может быть, вы квартиры две сдаете? И вот для вас главные деньги. И понятно, что в этом случае вы не пенсионер, а предпринимательская деятельность приносит главный доход для вас. Так вот, зарплата, пособие, предпринимательская деятельность, то, что вы иждивенец, или вы не считаете нужным отвечать на такие вопросы. Напомню, речь идет о результатах переписи, о данных Росстата, о том, что 33% граждан нуждаются в государственных пособиях, зарабатывает только 45% граждан. О чем говорят такие данные? Сегодня в программе «Поток» рассказывала доктор экономических наук Нина Русанова.
Нина Евгеньевна, о чем говорит такой показатель финансового состояния и тех средств, которые граждане используют для собственного существования?
Для жизни. Ну, вообще, на самом деле, он о многом говорит. С одной стороны, он говорит о том, что у нас достаточно старое население, то есть у нас много пенсионеров, которые в основном по возрасту, да, которые уже не принимают участие в таком вот активном труде, а вот живут на те трансферные выплаты, которые формируются за счет отчислений работающих. В свое время, когда эти пенсионеры работали, они тоже перечисляли средства, и тоже кто-то их другой получал. Ну, вот это вот получается, что, знаете, тут у нас вот их треть ведь, да, получается, а две трети работающих. Получается,
ну, да.
Каждые два работающих человека кормят еще одного. Хотя мне не нравится слово «кормят», но, по крайней мере, они работают еще для того, чтобы человек, находящийся на пенсии, мог получать хоть какие-то доходы. Это об одном говорит. С другой стороны, это говорит о том, что надо посмотреть вообще, действительно ли вот эти вот люди, которые указали источником средств существования... Алло.
Да-да-да, я слушаю вас.
Значит, пенсию, просто что-то мешает, а действительно ли они живут только на эти доходы, потому что очень, ну, неофициальные, как бы, но знаете, что есть люди, которые формально считаются пенсионерами, но там еще работают и не указывают в качестве источника свою дополнительную работу. То есть они находятся в каком-то таком вот теневом каком-то секторе. И такое есть. Значит, ну вот, кроме того, надо посмотреть, сколько там людей указали в качестве источника средств существования дохода от предпринимательской деятельности. То есть вот такие данные, они говорят очень о многом.
Но, Нина Евгеньевна, здесь же возникает другой момент. С одной стороны, Российская Федерация позиционирует себя как социальное государство, но, но с другой стороны, многие отмечают, что пособие – это как бы повод спасти людей от там нищеты. Но концептуально повысить благосостояние граждан, это почему-то государство оказывается не под силу. То есть жить на пособие – это не значит жить хорошо.
Ну, вы понимаете, вот здесь, ну, нужно в этом вопросе очень серьезно разбираться. Угу. Вот вы человек работающий, как я понимаю,
ну, да?
Да. Вы платите, соответственно, социальные отчисления, основная часть которых уходит как раз на пенсию. Вот для того, чтобы пенсия была больше, вы должны платить не ту долю, которую вы сейчас платите, а больше. Захотите?
Ну, если зарплата повысит.
Да. Вот
вы понимаете.
Вот когда вопрос задаешь, то, значит, сначала все так вот, ну, примерно как вы, а потом тоже реагируют так же, как вы. То есть это такой вот вопрос. И очень часто там есть какие-то предложения поступают, особенно от работающей молодежи, а что это мы должны вот там, значит,
содержать. Так нет, ну не все же... Не, подождите, а здесь, Нина Евгеньевна, получается такой другой момент. С одной стороны, хотите получать больше, а чего же вы больше не отчисляете? А те, кто отчисляет, говорят, ну а государство что?
А что государство? Вот что в вашем понятии государство? Это какое-то... Меня всегда удивляет, когда говорят, а что государство? Государство может увеличить величину вот этого вот, вот этих вот отчислений. Но это не понравится работающим. Это первый момент. Второй момент. Люди, которые живут на пособие, ну, хотя мне не нравится, когда пенсия называется, когда пенсию называют пособием. Mm-hmm. Потому что пенсия – это то, что люди заработали в
конечно
течение своей жизни. Это как бы их отложенная зарплата. Если говорить вот о природе этой выплаты. Uh-huh. А почему пособие? Пособие может получать, ну, вот в определенном смысле слова, там, в кавычках, да, пособие можно назвать пенсию, которую получает ребенок от рождения инвалид. Вот он никогда в жизни не будет работать, но в силу каких-то обстоятельств.
Понятно.
Ну, вот такой родился. Что ж теперь? Ну, вот это да, тогда, конечно. Вот. И то тоже, значит, там вот социологи или там антропологи, они могут со мной поспорить, но я не утверждаю сейчас, я просто в качестве такого ну, примера, который первый в голову пришел. Вот. Так вот, те люди, которые не имеют в качестве источника дохода такого вот факторного дохода, как доход от своего труда, как правило, государство им же помогает. Потому что, вот смотрите, у нас люди, которые официально являются пенсионерами, имеют право бесплатного проезда, да, им там скидки в магазинах. То есть много есть других таких неденежных вот социальных каких-то выплат.
Их тоже нужно...
Они, конечно, но обязательно...
Учитывать.
Сколько вы тратите на транспорт?
Ну да, конечно.
Да, вот именно. А они не тратят. Ну вот пенсионеры не тратят.
Uh-huh.
И есть не только там городской транспорт, но, допустим, люди 65+, да, они уже имеют серьезные скидки на авиационный транспорт, на дальний поезд. Ну, это, я думаю, что это все знают, в общем-то. То есть почему вот это никогда не учитывается? Это тоже должно учитываться. Дальше вот теперь приведу московское долголетие. Вот все занятия в этих группах, они же тоже бесплатные.
Нина Русанова, доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук. Это запись сегодняшнего эфира программы «Поток». С Ниной Русановой беседовала моя коллега Евгения Волгина. А, может, стоит вернуться к проблеме тунеядства, как было в Советском Союзе, пишет 498-й. 47-й пишет, какие пособия, если пособия начисляются только если есть подтвержденный доход, кроме инвалидности и биржи труда, или они пенсию считают за пособие. Пособие и пенсии, если вы плохо услышали. Дальше. Зачем работать? Это Виталий пишет. Нужно просто устроить деолигархизацию, отобрать все у олигархов, депутатов, зарплату у работников МФЦ, и тогда заживем, и работать не надо будет. Ну, есть один... Ну, не такой, естественно, это мы все не поощряем, подобного рода формулировки, но один из похожих вариантов у нас есть. Когда мы говорим о том, что вы думаете о том, что люди от государственных пособий зависят, страна богатая, и граждан, которые могли бы жить на пособие, должно быть даже больше, чем нынешние 33%. Есть такой вариант ответа. Еще варианты. Нормально, что есть, то есть. И слишком большая доля. Должно быть больше тех, кто зарабатывает. Другое голосование тоже есть. Какие доходы у вас главные? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Мы продолжаем. Четверг, 12 января, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня о том, где люди берут деньги на жизнь. Росстат пишет, РБК цитирует данные Федеральной службы государственной статистики. 33% граждан России нуждаются в государственных пособиях. 45% граждан России зарабатывают деньги на работе. 2% занимаются предпринимательской деятельностью. 22%, если я точно посчитал, то 22% говорят, что они вообще иждивенцы. Вот белорус говорит, меня жена кормит, не для того мама орла растила, чтобы я еще и работал. Ну вот, значит, еще один иждивенец. С другой стороны, Анна совершенно справедливо пишет, что доля населения, которое живет на пособии и пенсии, везде высока. Во многих европейских странах более 40% населения живут на пособии. Ну вот мы как раз спрашиваем, что вы по этому поводу думаете. Григорий говорит, опросчики на переписи ходили, когда все на работе были. Вот столько много получилось людей на пособии и на пенсии. А кто вам сказал, что это много? Вообще, Григорий, сегодня как-то вы плохо подготовились, я бы сказал. Мне кажется, плохо подготовились, потому что Григорий написал нам, сейчас я прям прочту, и пенсионный фонд, говорит, надо разогнать. 12 января 2023 года, при том, что Пенсионный фонд Российской Федерации не работает с 1 января 2023 года. Григорий, ну нет, надо лучше готовиться. И вот эта розовая кофточка, я помню все. Раньше были бесплатные детские секции, а сейчас за все надо платить. Это подальчанин зачем-то пишет. Юстас, выходит, у нас много стариков, а молодые в основном бизнесмены и не хотят добросовестно платить налоги. Это нестыковка и разрыв. Ну, собственно, об этом уже много лет говорят. Это проблема. Продолжительность жизни растет, стариков становится все больше, кроме того, дополнительная проблема, а молодых все меньше, потому что у нас регулярные ямы для тех, кто рожает детей, получаются демографические. Да, о чем спорить, пишет 144-й, о чем спорить, моя мама получала пенсию 132 рубля, мясо говядины 2 рубля, это 66 килограммов, сейчас пенсию возьмем 27 тысяч, говядина 650, 40 килограммов, разницу видно. Ну, это вот когда вы взяли максимальную пенсию, мало кто получал такую пенсию, самые дешевые цены на говядину. Мало кто покупал говядину по такой цене. Ну и так далее. При желании все это можно увидеть, разницу, если вот так красиво все подобрать. Низкие оклады бюджетников можно считать пособием. Можно считать, но мы в данном случае так не считаем. Два голосования продолжается. Что для вас основной источник дохода? Зарплата, пособие пенсии, предпринимательская деятельность. Я иждивенец и не считаю нужным отвечать на подобные вопросы. И второй вопрос. Вот то, что каждый третий гражданин России зависит от госпособий. Вы что об этом думаете? Это слишком большая доля, это нормально, это мало, потому что, ну, страна богатая, таких граждан может быть и больше. И четвертый вариант, не думаю об этом. Голосование продолжается, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Это подальчанин. По
Давайте.
Поводу того, что раньше были секции бесплатные, а сейчас платные. Это к тому, что женщина, которая сейчас выступала, я не помню, как ее зовут, специалист, она сказала, в конце ее фразы была, что ну и бесплатная какая-то там какой-то кружок для продления молодости.
Ну да.
Я к этому и написал, что и что, что он бесплатный. Раньше все было бесплатное, секции, сейчас все платное. Вот ну, я к этому и написал.
Нет, подождите, давайте тогда не будем насчет, что все платное. Есть и бесплатное, и вот она говорила про московское долголетие, а не бесплатное.
Нет, подождите, то, что бесплатное есть, этого единицы. Это даже я бы сказал, что их нет.
Не, вот давайте, сейчас, вот, нет, если мы так... Да нет, не-не-нет, давайте бросать не будем. Если вы так, ну, давайте тогда закончим разговор. Много бесплатных секций. Много. Ну, уже неоднократно это обсуждали, в том числе в нашем эфире. Из тумбочки надо деньги брать, пишет Сергей. 639-й пишет, у нас безработица небольшая, куда вы предлагаете девать тунеядцев? Кто им зарплату будет платить? Опять государство, и какой смысл платить тунеядцу за работу дворника из бюджета, чтобы он платил налоги в бюджет для пенсионера? Какое-то безумие получается. Ну, действительно, Григорий продолжает... А, это было уже. Кремлевский курсант, вы, разумеется, не зачитаете, немного не по теме. Ну, во-первых, человек говорит, я, говорит, пишу не по теме, и вы, разумеется, не зачитаете. А что вы, собственно, про пенсию? Пенсия менее 30, сейчас работаю 65, стаж будет... А выбрать только одну пенсию. Не-не-нет, вас никто не заставляет ничего выбирать. В данном случае вы просто должны ответить на вопрос. Что для вас главный доход на сегодня? В Америке распространены продуктовые карточки, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, не настолько они и распространены, давайте не будем преувеличивать. Дальше. Олегович говорит, вам легко рассуждать, вы на пособие не претендовали. А вы претендовали. Ну, просто вот интересно, мы же сейчас ведь даже не об этом говорим. Вот 33%, видимо, претендовали и смогли доказать, что могут получать. Видите, в чем проблема-то? Чтобы освободить рабочие места для молодых, нужно перестать платить пенсию работающим пенсионерам. Почему-то пишет Гоша Блинов. А Виталий говорит, что где-то в этом месте мы должны сказать, насколько вкусным был пломбир в советское время. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Филипп, Москва. На самом деле, у меня очень большой вопрос по поводу того, как работали эти деньги, которые мы отчисляем в пенсионный фонд, как они работали, потому что я достаточно много катаюсь по России, я вам честно скажу, что в любой город заедете, и вы увидите самые красивые здания, это пенсионный фонд, прокуратура и администрация. И так было везде и всегда. Я очень много городов объехал, больше 50. Везде одинаково. Вопрос.
И это уже давно. Ну, давайте просто, так как вы примерно из десятилетней давности откуда-то нам звоните, это уже посчитано давно, это не так дорого.
Ну, естественно, не так дорого. Там недорого.
Нет, вот там это правда недорого дальше.
Ну, дальше. А деньги, которые мы отчисляем, они же должны работать, приносить некий доход, из этого все складывается. Если они...
Слушайте, мы пока говорим о том, что мы даже не собираем столько денег... Они уже даже без вот этого они бы работали. Спасибо. 7373948. Давайте доктор экономических наук Сергей Смирнов к нам присоединяется. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Доброго дня всем.
Смотрите, у нас неправильно собирают деньги. Надо разогнать пенсионный фонд, люди пишут. Правда, его, говорят, уже, собственно, реорганизовали. Уж 2 недели как. Но все-таки, если бы не строили эти дворцы для пенсионного фонда, если бы пенсионный фонд правильно работал, не надо было бы и поднимать вопрос, что у нас слишком много людей живут на пособие. И вообще, кстати, это вопрос к вам. А это много 33%?
Вы знаете, Юрий, это, собственно говоря, соответствует структуре нашего населения, да, Российской Федерации, которое, в принципе, достаточно возрастное, да, это не Африка, понятно, не африканские страны с высоким пока еще уровнем рождаемости, и поэтому ничего удивительного тут нет. Ну, насчет пенсионного фонда разгона я бы не переоценивал вот эти дворцы, это на самом деле абсолютные копейки, даже если где-то есть злоупотребление, но разделите это на 30 с лишним миллионов пенсионеров, ну, вы получите там по 10 рублей в месяц прибавки, ну, от силы, да. Поэтому вот тут бы я бы как-то не грешил на пенсионный фонд. Скорее это, наверное, вопрос к нашим уважаемым законодателям. Почему вопрос? Ну, вы установили вот такие тарифы, да. А на что вы можете еще рассчитывать? У нас низкая заработная плата, это тоже все абсолютно понятно, да, в принципе, в большинстве отраслей, и поэтому удивляться тут особо нечему, да. Если есть запрос общества на изменение пенсионной системы, он действительно есть, вот то же самое повышение пенсионного возраста, да, оценка трудового вклада, ну и так далее, и тому подобное, тема отдельной, конечно, беседы, но тем не менее удивляться тут нечему. Пенсионный фонд, он или теперь уже социальный фонд, он встроен в систему органов, да, наших вот этих самых государственных небюджетных фондов, и он действует только по федеральному законодательству. По-другому он работать не может, иначе бы мы бы просто погрязли в разных коррупционных скандалах.
Смотрите,
в этом фонде. Да.
Смотрите, какая штука. Значит, итак, 33% говорят, что они живут на пособие, 22% говорят, что они вообще иждивенцы. И только 40, то есть 55%. И 45% говорят, что они зарабатывают. Это проблема, вот этот дисбаланс?
Вы знаете, это проблема переписи. Я бы сказал, я бы посмотрел на проблему с другой стороны. Вы понимаете, вроде как Росстат говорит, что это сплошное обследование, но, извините, грешен, я думаю, это не смертельный грех, но я ни разу не принимал участие, начиная с 2002 года, в переписи. Какой, ребят, о каком сплошном обследовании вы говорите? И потом, все-таки налоговая статистика, она гораздо лучше отражает структуру наших доходов, извините. Да, вот есть человек с неким ИННом, и на него, как говорится, контора все пишет. И те деньги, которые облагаются налогами, НДФЛом, и пенсии, и, извиняюсь, наши дивиденды, а теперь за ним будет особый контроль в банках, да, вот, и все такое прочее. Поэтому мне кажется, что результаты переписи, они немножечко не те. Все-таки текущие наблюдения Росстата, они гораздо более объективны. Ну и еще раз, в структуре этих доходов. Опять же, вот что еще, Юрий, очень важно отметить, что у нас есть категория работающих пенсионеров, как мы с вами прекрасно знаем, и у них два источника доходов. Плохо, конечно, вот что меня на самом деле тревожит. Вы уходите на пенсию, и ваш уровень жизни в большинстве случаев очень сильно падает. Вот. У нас очень малое, в общем, это свидетельство того, что есть очень большие пятна в рыночной экономике. Но почему у нас доходы от недвижимости маленькие? Ну почему у нас те же самые инвестиционный какой-то доход? Доходы от нашей дивиденды на наши сбережения, у кого они есть, я понимаю. Я идеалист во многом, но тем не менее, вот что плохо.
Не-не-не, подождите, как-то... Сергей Николаевич, вы, конечно, в этом смысле выглядите идеалистом, потому что я вам сейчас скажу про другое. Вот вы говорите про эти деньги... А я вам скажу, всего 2% говорят о доходах от предпринимательской деятельности. Мы же понимаем, что их больше.
Их больше. И правильно говорят мои коллеги, тот же Александрович Сафонов, да, замечательный эксперт из Финакадемии. Вот, что, опять же, это проблема переписи. Не все хотят раскрывать
вот это именно. Дело.
Вот, вот о чем. Но, тем не менее, я бы все-таки не переоценивал нашу склонность к предпринимательской деятельности. Согласитесь, в царской России все-таки предпринимателей было, ну, не так уж и много, на самом деле. НЭП немножко другой сюжет. 90-е начало, да, это было не так, да, это было... попытка подхода к снаряду, и тогда предпринимателями становились от безысходности, да, когда вы утрачивали бюджетное финансирование, когда реструктурировались предприятия, ну, не будем к этому сейчас возвращаться, но, в принципе, 5-6% предпринимательских, ну, вот то, что дает Росстат по структуре доходов текущих, мне кажется, что это гораздо ближе к истине, чем вот эти 2,1%, которые получил Росстат в ходе переписи.
Спасибо. Доктор экономических наук Сергей Смирнов был с нами на прямой связи. Мы говорим о том, где люди получают основные деньги. Граждане Российской Федерации. Я же писал, что переписали не тех, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Екатерина пишет, вы любите, обращаясь ко мне, вы любите восхвалять сейчас и критиковать тогда. Не-не-не, Екатерина. Я говорю о том, что и тогда, и сейчас были проблемы. И поэтому я как раз против того, что вы любите часто восхвалять тогда и критиковать сейчас. Но вот это противопоставление, это не очень уместно. Я участвовал в переписи в электронном формате и в качестве основного дохода указал зарплату. А некоторые ждут, что к ним на дом придут. Отсюда и результаты странные, уверен, 420-й. Верунчик, у нас в семье все работают. Я сама в двух фирмах. На основной по совместительству сдаю квартиру еще. Моя мама пенсионерка, не хочет принимать помощь и еще подрабатывает официально зимой. Все эти старания не на свой желудок и отдых. Мы на маминой родине строим дом. В общем, ну, главное, вот основная зарплата у вас, да, а не пособие. Вот тут важно. 7-3, 7-3, 94. И еще Марина Панкратьева. Продолжая вот этот спор, где Сергей Смирнов даже, получается, то, что я говорил, поддержал. По поводу этих домов, дворцов пенсионного фонда, я почему... Ну, давно просто уже все пересчитали. Вот и Марина продолжает. Когда речь идет о затратах пенсионного фонда, это копейки, государству их не жалко. Когда речь заходит о повышении пенсии, сразу у государства денег нет. Мы сейчас говорим не об этом. Мы говорим о том, что если, к примеру, взять и переложить на все эти пенсии, все эти дворцы, как так называемые. Ну, это как бы не дворцы, а просто хорошее здание. Дворцы там, может быть, и были, но вряд ли все. Хорошие новые здания часто. Или хорошо отремонтировали. Так вот, ну, считали же уже, если это все переложить на пенсии, ну, там каждой пенсии добавится по рублю. Вы думаете, что это будет кому-то заметно? А, ладно, 7-3, 7-3, 94-8. Мы же сейчас не об этом. Коррупция и государственное воровство на том и стоят, с нищего по копейке, кому-то вилла на Рублевке. Это может быть то, о чем пишет 520-й. Но опять же, вот 33% это много или мало? Это проблема или не проблема? 22% людей, которые говорят, что у них вообще нет доходов, это проблема или не проблема? Или 2%, которые говорят, я все-таки зарабатываю предпринимателем, хотя вроде как другие цифры показывают, что людей, которые так должны говорить, вообще-то в несколько раз больше. 7-3, а Виталий говорит, а какие коттеджи у разных людей в СНТ? Ведь похлеще, чем у этого самого пенсионного фонда, которого, напомню, уже почти 2 недели как нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Михаил.
Прошу.
Ну, хотелось бы относительно дворцов, пенсионного фонда, еще одну такую ремарочку сделать, это же собственность государства.
Да, конечно.
Не конкретно пенсионного фонда, да, ушел
пенсионный фонд, смотрите,
это здание куда-то отдали.
Да, но люди-то говорят, вот это не настолько проблема, но люди говорят, ничего, я и рубль возьму, мне не нужен этот дворец.
Ну, а вот прокуратура в хорошем здании, ну, ребят, что, у прокурора должно быть плохое здание, плохой ремонт должен быть, а
он не может быть лучше, он не должен быть лучше, чем средний по больнице.
Так у нас и больницы делают сейчас хорошо, и вроде как радостно. Вот Боткинская больница, там 48-й, по-моему, корпус, великолепная отделка. Я рад, если у всех муниципалов будет на самом деле качественный ремонт, а не вот это вот что-то, там бумажники какие-то, простенькие обои, непонятные какие-то батарейки и так далее. Люди должны работать в хороших условиях, в кондиционированном помещении летом, в обогреваемом зимой.
Ну вот, а вам говорят, что не могут в стране, где есть много пенсионеров, которым не хватает денег, не может быть нормальных условий, к примеру, для больницы или прокуратуры.
Ну, тут тоже надо разобраться, а какая зарплата была у человека перед тем, как пенсию, сколько он отчислял в пенсионный фонд, откуда ему, собственно говоря, все это дело платить. У меня вот есть сейчас обратная ситуация. Я являюсь индивидуальным предпринимателем. У меня 6% налог плюс 1% свыше 300 тысяч, там, который вроде как в пенсионный фонд должен был идти. И меня на уровне банков склоняют к тому, чтобы вот я опять уходил в теневой рынок, потому что я не могу обналичивать свои деньги. На уровне банков мне начинают сыпаться вопросы, покажи, куда они уходят, и далее везде. Я говорю, ну, свистульки глиняные я леплю, вон у меня глина ручной работы, по 100 тысяч за штуку продаю, чего вам надо? Куда ты столько денег снимаешь? То есть, ребят, да, у нас есть там всякие садоводы,
вот, понимаете, всех черных... это правда, но то, что мы сейчас обсуждаем, в некотором смысле заставляет меня вспомнить в нашем с вами диалоге вот эту историю. Узок их круг, и страшно далеки они от народа.
Смотрите, почему квартиру в Белую не сдают, помимо того, что жаба душит, да?
Ну,
а есть достаточно такая простая штука. Если ты сдаешь квартиру, да, она используется для предпринимательской деятельности, открываешь там под это дело там самозанятого или еще что-то, ты при продаже должен как юрик налоги платить. Она у тебя использовалась в коммерческой деятельности. Все, ты не можешь сослаться на то, что она у тебя более 5 лет, и не платить налоги. Технически это так. И никто это ничего не меняет.
А надо? Учитывая, какие налоги платятся при этом.
Нет, ну, ребят, я хочу в Белую сдавать квартиру. Я хочу вам давать государству деньги. А вы мне говорите, что помимо того, что ты мне ежемесячно будешь давать деньги, когда
ты
ее будешь
вы опять
продавать,
к тому, что,
ты попадешь на налог.
Вы опять к тому, что... Да, я говорю, что то есть, лучше иждивенцем быть при таких условиях.
Ну, так все так и делают.
Я понял.
Специально разводятся, чтобы получать, и далее, и везде вытягивают все соки.
О, про разводятся, это у нас известно. А, кстати, правда, почему-то считается, что у нас только чиновники разводятся. Не-не-не, не только чиновники разводятся. 139-й говорит, а я помню, что если хоть 1 000 000 в месяц отчисляете в единого социального налога, пенсию выше 60, что ли, вам не насчитают. А зачем я тогда буду 1 000 000 отчислять? Ну, вот примерно, да, это тоже история. Сколько, какой бы высокой твоя зарплата ни была, пенсия не может быть выше максимальной. По-моему, даже не 60. Вы бы видели хотя бы раз смету и качество этих ремонтов государственных учреждений. А вы бы видели любую вообще смету. Ну вот, к примеру, я недавно видел смету ремонта обычного многоквартирного дома. Ух, как интересно. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Я бы хотела просто уточнить. Дело в том, что у нас с нулевых, по-моему, 2005 или 2008 года пенсионный фонд не является государственным. Он является страховым, поэтому все выплаты пенсионные – это не государственное пособие. Это то, что мы отчислили в этот пенсионный фонд.
Откуда у вас эта информация?
Это информация с сайта пенсионного фонда. Вы можете это все открыть.
То есть там написано, пенсионный фонд государству не имеет никакого отношения?
Да, там написано.
А тогда почему? Тогда почему пенсии платят из бюджета?
Пенсии не платят из бюджета.
Их платят из бюджета.
И страхового.
Еще
и
раз.
Страхового.
Их платят из бюджета.
Юрий, ну вы откройте, посмотрите.
Вы тоже откройте. Мы договорились, оба откроем. Ну, просто тогда важно понять, как, если это никак не имеет отношения к бюджету, тогда как доплачивают-то из бюджета? Непонятно. Нестыковок в законе много. Теневая экономика неизбежна, пишет Алекс 404. 7373-94. А Сергею надо, чтобы начали считать и сравнивать доходы и расходы граждан. А вот Сергей, видимо, хочет, чтобы его доходы сравнили с его расходами. Такое может быть, но мы сейчас не об этом. Мы говорим сейчас как раз о доходах граждан, вот, которые в большинстве своем говорят, что их у них либо нет, либо это исключительно доходы, которые они получают от государства. 7373948. Два голосования продолжается. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. Действительно, в таких дискуссиях про здание и госсобственность, это Виталий к нам присоединяется, мы можем ведь договориться, что и шапка Мономаха не особо нужна. Зачем нам богатство оружейной палаты, золото, серебро, дорогие ткани, вот это все? Лучше бы по рублю добавить к пенсии, ну правда. 7373948. Мы продолжаем, слушаем. Здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Александр, Московская область.
Давайте.
Ну, по поводу основного дохода, это, конечно, вот я пенсионер военный уже полтора десятка лет, но вынужден работать на четырех работах официально. И если бы, например, пенсия была достаточно, наверное, бы пенсионер бы не пошел зарабатывать деньги.
Не, мы же сейчас не об этом говорим. Мы говорим о том, где люди получают основные деньги. Вот вы, получается, получаете главные деньги от заработка.
Да, но вот у вас госпожа вот Русанова сегодня там включали вы с вашим коллегой репортаж. Угу. Она говорила, что несколько раз, что это что пособие обзывала, значит.
Она как раз говорила, что ей не нравится, что это называют пособием.
Не нравится. Так вот, я хотел именно вот сказать, что вот чиновники в конце года из, значит, пенсионного фонда или социальной нашей вот защиты, ну, федеральной, они именно говорили, что это льгота вообще пенсия у работающих пенсионеров.
Ну, может быть, кто-то так и говорил, но давайте не будем привязываться к словам. Скажите, вот тут люди пишут, да вам, военным пенсионеру-то хорошо, у вас большие пенсии. Почем нынче пенсия военного пенсионера?
Ну, это в зависимости, сколько выслуги.
Неважно, вот у вас сколько?
У меня 33.
Хорошо, чтобы люди понимали, а то вот Ларек-Марек пишет, как раз военный пенсионер получает нормально в сравнении с другими. А у меня зарплата только на еду, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. И Виталий вот хотя бы вот точно написал. Пенсии не платят из бюджета. Из бюджета идут трансферты на покрытие дефицита пенсионного фонда. Вот. Все точно написано. Хорошо. Тещ шахтер получает 16 тысяч. 7 тысяч, это у Ларек-Марек пишет. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер. Александр меня зовут, Ник, дед Щукарь у меня. Вот сейчас про пенсии, да, вы говорите?
Давайте, у нас время заканчивается. Слушаем.
Да. Вот, слушайте, вот у меня мать, судья федеральная в отставке с выслугой 44 года получает. Она в отставке, она не на пенсии, она получает, то есть 120 тысяч у нее. Отец у меня в свое время был адвокатом, потом он стал депутатом. Сенатором, соответственно, просто Совета Федерации, у него была зарплата три министерские зарплаты. Сейчас у него зарплата 44 тысячи.
Пенсия, в смысле?
Пенсия, 44 тысячи всего лишь. А получал он в свое время?
Вы знаете, да, что средняя пенсия, она далеко не 44. То есть человек получает, да, мало по сравнению с зарплатой, но зато сильно больше, чем любой пенсионер. Так, значит, по поводу того, что это внебюджетный фонд, ну, про бывший пенсионный, который был до 1 января, давайте все-таки это подчеркнем. Даже если он и был внебюджетным фондом, при этом принадлежал он все-таки государству. Чтобы вы понимали. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Борис. Скажите, Юрий, у нас же недра принадлежат народу. То, что мы продаем за рубеж газ и нефть, пожалуйста, отчисляйте каждому, от ребенка.
Так это отчисляйте. А вы думаете, откуда трансферты берутся?
Ну, вы про трансферты, я только подключился. Спасибо, да. Ну, да.
Понятно. Обалдеть, 44 тысячи пенсии, вот это да, пишет Владимир. 785-й, вот это да, нормальные пенсии у депутатов, а у военных пенсионеров небольшие. Значит, 44 – это нормальная пенсия, 33 – небольшая. Это по Марине Панкратьевой. Два голосования у нас было. Первое голосование, что для вас основной источник дохода? 70% зарплата, 11% пособие или пенсия, 6% предпринимательская деятельность, кстати, вот это похоже на правду, 9% не считают нужным отвечать на такие вопросы, 4% говорят, я иждивенец. Потом мы спросили вот про то, что 33%, это как? 48% это, говорит, большая слишком доля, должно быть больше тех, кто сам зарабатывает. 19% говорит, я вообще об этом не думаю. 17% говорят, у нас богатая страна, таких граждан, которые живут на пособие, может быть и больше, чем 33%. И 16% ответили так, нормально, что есть, то есть. В следующем часе Александр Асафов.